Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о старинных русских усадьбах. Не вообще обо всех усадьбах, а выберем пример. Причем пример специально взят далеко не самый знаменитый. Достаточно усадеб в Подмосковье и усадеб под Санкт-Петербургом, о которых пишут много, о которых пишут десятки статей, множество книг. Поэтому мы решили взять гораздо менее известные усадьбы, находящиеся в провинции, но тем не менее достаточно знаковые для своего региона, и посмотреть, вот чем хороша, чем важна для округи русская усадьба 18-19-го, начала 20 веков. Это, можно сказать, усадьбы, если не братья, то побратимы. Усадьба в Чеботаевке и усадьба в Потловке, находятся они рядышком. Восстанавливает их одна и та же организация «Спасское дело», и обе отсчитывают свою историю от XVIII века. Находятся неподалеку от города Пенза. Нашим экскурсоводом по этим усадьбам будет кандидат филологических наук, доцент Московского государственного института культуры Анастасия Евгеньевна Чернова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте попробуем начать со слов, которые когда-то были посвящены Чеботаевской усадьбе, дамой, которая знала в годы юности и детства эту усадьбу. Впоследствии, после всех социальных катаклизмов в России, должна была уехать и ностальгически вспоминала впоследствии в Нью-Йорке давние годы.
Она вспоминает о том, что это были очень светлые места, светлое время, но, что характерно, она говорит, у каждого из нас было свое дворянское гнездо на далекой родине, своя Чеботаевка. И пусть, читая эти строки, перенесутся они в нее и переживут светлые дни своей юности, скрасив этим тягостные дни настоящего безвремени. Но в эмиграции, 1940 год, в Нью-Йорке, Ольга Импанчина обращается так к своим потомкам, родственникам и не только. Ну, то есть усадьба, у каждого была своя Чеботаевка, и вернуться в усадьбу – это значит вернуться к своим истокам.
А именно так. И если пересмотреть несколько советских и постсоветских фильмов, поставленных на материале русской литературной классики, то создается именно такое впечатление. Нечто ностальгическое, сладостное и мучительное одновременно. Память о славных временах, которые канули в лету. Однако, вот помимо этого всего и помимо замечательных картин Борисова Мусатова, который постарался представить старинную усадьбу как некую реальность, превращающуюся в сказку, в волшебную страну, существует и другая роль усадеб, не менее важная. Усадьба – это хозяйственный центр. То, что помещик решил устроить в своей усадьбе, влияет на всю жизнь крестьянской округи. Если он решил завести вот такое хозяйство, вот такой заводик, вот такую скотину разводить, то это повлияет на жизнь десятков, сотен, а то и тысяч людей. И усадьба – это одновременно культурный центр. Захочет человек завести театр, захочет человек завести, допустим, собрание художников у себя. И это, опять же, повлияет на жизнь всей округи. А если это будет человек с крепкой православной верой в душе, то тогда он играет роль, ну, храмоздателя, может быть, даже своего рода миссионера, человека, который укрепляет веру в тех местах, где она, может быть, слишком обытовела. Ну и, кроме того, громадное количество усадеб, которые имеют значение для литературной жизни. Вот, Анастасия Евгеньевна, такие литературные усадьбы, очевидно, знакомы вам, приходят в голову, то, что связано с усадьбами России и так или иначе с ее лучшими авторами. Лучшими, вот слово «автор», оно слишком современное, слишком неправильное. С ее светлыми умами, которые оставили после себя великолепный шлейф художественных произведений.
Ну, здесь вспоминаются писатели, художники слова, да, вот, ну, взять известное Шахматова, да, усадьба Блока, вот, то есть, ну, у каждого, мне кажется, почти у каждого поэта было свое родное место, своя усадьба. Но если, например, хозяин усадьбы не творил произведение, он приглашал творческих людей. Вот так вот, например, в Старой Потловке владелица усадьбы Надежда Михайловна Рихтер приглашала и художников, и историков, и священнослужителей. Проходили литературно-музыкальные вечера, ставились спектакли. То есть шла напряженная духовно-творческая, культурная жизнь, да, вокруг этой усадьбы.
Ну вот, если попробовать отойти немного в сторону или даже чуть-чуть удалиться и посмотреть на все это издалека. Когда мы с вами готовились к этой передаче, вы мне рассказали о перекличке, которая возникает между великими поэтами, между Буниным и Рубцовым, размышляющими о судьбе усадеб.
У Николая Рубцова есть стихотворение «В старом парке». Это поэт середины 20 века, 60-е годы, он пишет стихотворение. Он как раз не дворянского рода, его предки черношёрстные крестьяне. То есть у него не было, да, такого родового поместья, усадьбы, но душой он тянется в такие места. Советское время, усадьба заброшена, все зарастает старый парк. И Николай Рубцов на эту тему пишет стихотворение. По сюжету стихотворения он гуляет по усадьбе и наблюдает запустение, следы запустения, разрушения, все зарастает. И тут он вспоминает барина, говорит, а где-то на чужбине, наверное, барин вспоминает усадьбу, и долго слезы катятся из глаз, как старый лев дряхлее на чужбине. Вот так вот он барина характеризует. Это, ну, так необычно. Да, для литературы 60-х годов, да, такой интерес и такое сочувствие судьбам дворянства. Вот. А между тем, у Бунина, Ивана Бунина, есть стихотворение с подобным сюжетом, но только если Рубцов, его лирический герой, гуляет по парку, он внутрь усадьбы не заходит, то лирический герой Бунина заходит в саму усадьбу, идет по комнатам и описывает обои, да, уже оборванные, все обветшало, и действительно он плачет, да, он вспоминает усадьбу и плачет. Кстати, считается, что вполне Николай Рубцов мог быть знаком со стихотворением Бунина, поскольку в 60-х годах как раз вышло собрание сочинений Бунина в 9 томах, и это стихотворение, оно было включено. Да? То есть, возможно, этот диалог и был не только интуитивный, да, но такой вот ответ, да, такое соразмышление писателей, которые принадлежат разным эпохам, у которых разные семьи, разное социальное происхождение, но их волнует, да, один и тот же сюжет, одни и те же переживания. Мне кажется, это очень показательно.
Это просто красиво. Но вот бунинское стихотворение, оно написано уже в эмиграции или еще в России, когда, ну, просто связь со старым домом оказалась утраченной.
Конкретно это стихотворение, оно написано еще до революции, вот, то есть до эмиграции. Тогда была уже проблема, да, что усадьбы ветшают, что, помните, у Чехова вишневый сад вырубается. В общем-то, да, это действительно была проблема, что приходит новая жизнь, где важна промышленность, некий такой практический смысл усадьбы. Вот, а усадьбы вот случается, да, и запустение в старинной усадьбе. Вот. Но читая это стихотворение сейчас, мы уже, у нас накладывается еще контекст и эмиграция. Бывает же, что стихи пишутся не только про настоящее, но словно бы прозревая будущее. И нам представляется, что здесь Бунин очень тонко предчувствовал некоторый сюжет, который скоро случится. Да, такое пророческое. оттенок.
Да, Бунин не вернется в Россию, его много раз будут приглашать, но он как человек разумный и осторожный не вернется, в отличие от многих других эмигрантов, их ждала здесь разная судьба. Но Алексею Николаевичу Толстому повезло, а вот другим повезло гораздо меньше. И некоторые отправились, в общем, на лесоповал. А вместе с тем Бунин очень переживал и очень печалился, что увидеть родную землю он не может. Собственно, для дворянина, который от Господа Бога поставлен был служить, служить государю как военный, как чиновник, как советник, в какой-то степени лишение почвы под ногами было разрешением не служить. Это произошло при Екатерине II, и с тех пор дворянство разделилось на то, которое продолжает служить, и то, которое проводит время в усадьбах. И чем дальше, тем, в общем, меньше народу оставалось в усадьбах, разъезжалось по столицам, по Парижам, оставляя усадьбы как своего рода источник финансирования. Но ведь это печально. В сущности, немногие из русских дворян осознавали всю ту красоту, культурную значимость, гармонию в жизни, которую давала им усадьба. Немногие оказались достаточно сильны, чтобы прославить места, которые в будущем опустеют. И уж во всяком случае, совсем микроскопическое количество научилось хозяйствовать. Поэтому приходил тароватый купец и отбирал усадьбу. Я же вспомню замечательный роман «Подлипки» Константина Николаевича Леонтьева. Он жил на Калужской земле, в сельце Кудиново, и с такой поэзией высказывался о своих юных годах, когда и дом его был цел, и усадьба наполнена веселым шумом его семьи, и впоследствии все было потеряно. Дома пошли, по всей видимости, на луп, как он выразился, и сам Леонтьев об этом переживал. А нам остается не переживать, а размышлять о том, что было, и о том, что не случилось в исторической судьбе русских усадеб. А сейчас мне хотелось бы, чтобы в нашей передаче прозвучал вальс «Осенний сон», который, как мне кажется, очень хорошо передает минорное ностальгическое настроение, которое разлито по исторической памяти об усадьбах.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем сегодня с замечательным знатоком русской литературы, кандидатом филологических наук Анастасией Евгеньевной Черновой об усадьбах, расположенных близ Пензы, Чеботаевка и Потловка. И настало время поговорить о том, каковы были истоки этих двух усадеб их дореволюционная история?
Эти две усадьбы находятся рядом друг с другом, то есть там, ну, можно за 15 минут дойти, и хозяева всегда, конечно, общались, дружили, поэтому и сегодня, да, когда мы говорим об усадьбе, мы, ну, я думаю, правильно говорить одновременно и про Старую Подловку, и про Чеботаевку. Ну вот, деревня Чеботаевка поселена в начале 18 века. Название укрепилось по фамилии солдата Преображенского полка Чеботаева. Вот, далее были разные хозяева, там Лукина, другие, Топтыкова. Вот, и в 1795 году усадьба принадлежала капитанше Свиридовой. Вот, это мы говорим про Чеботаевку.
А в Чеботаевке до этого был, собственно, и сам капитан Свиридов Иван Степанович, если я правильно помню. Капитан не морской, а капитан армейский. И надо сказать, что в памяти людей, которые в разное время владели этой усадьбой, он как такая наиболее крупная личность отпечатался.
Вот эта усадьба, сейчас она восстанавливается, вот пытаемся, да, усадебный дом, но еще много, так сказать, белых мест в биографии, в судьбах владетелей усадьбы, хозяев. Это нужно изучать, в общем, да, собирать материалы, и надеемся, что в ближайшее время появятся труды, да, где бы, ну, генеалогии, да, их судьбы будут подробно раскрыты.
Во всяком случае, вот усадьба уходит корнями 18 век.
Да, вот там кладка кирпичей, говорят, что это у специалистов, что это именно 18 век, состав, кладка, особенности, да, архитектурные, вот, самого дома. Вот, но...
Если, вот поправьте меня, если я не прав, читал в статьях об этих усадьбах, что в Чеботаевке была библиотека, был, собственно, небольшой театр, в котором выступали артисты из местных крестьян, и даже на балконе выступал духовой оркестр. То есть, в общем, усадьба была тем местом, в котором хотя бы некоторые из хозяев хотели видеть вот такой светоч просвещения.
Да, там проходили, да, такие вот творческие духовные встречи, красивейшие пруды, лебеди, потом выращивались розы, то есть это был...
Волшебный сад.
Да, там даже читала, что стоял орган. Вот это нам, наверное, тяжело представить, орган же занимает отдельный зал, да, но кроме рояля имелся еще и орган. Конечно, мы предполагаем, что, соответственно, проводились органные вечера, музыкальные, встречи, вот, так что и орган, если он есть, он не должен молчать. Вот. По фотографиям есть традиционные фотографии усадьбы Чеботаевки. Внутри очень уютные, да, комнаты, которые, в которых книги, круглые столики, кресла. Вроде бы все очень просто, да, здесь нету какого-то изысканного пафоса, богатства, такого блеска.
Нет столичной роскоши, потому что все-таки нет и столичных денег, но все очень красиво, приятно устроено.
Очень душевно, да, вот душевность прям веет с этих полок, книг, такая, да, обстановка, знаете, действительно творческая. Вот. Ну, а если говорить про соседнюю усадьбу, которая находится в Старой Потловке, здесь мы имеем больше историй, которые уже собраны, записаны, связаны, наверное, история с владельницей усадьбы Надежды Михайловны Рихтер. Это уже конец XIX века. Почему мы сразу вспоминаем ее имя?
А вот мы все-таки еще буквально хотя бы полминуты поговорим о том, что было раньше. Тоже ведь 18 век уходит корнями усадьба, и, кажется, какое-то время ее владельцем были представители рода Любавских. И из этого рода вышел и знаменитый историк Любавский. Так что, в общем, усадьба, возможно, как-то связана и с его судьбой. Но, конечно, Надежда Рихтер – это самый яркий герой изо всех владельцев усадьбы, тут вы правы.
Вот, Надежда Михайловна организовала школы, например, да, и не одну школу, а целых три. Школа была отдельная, школа-церковь для девочек, да, для мальчиков, образцовая сельская школа. Кроме того, она устроила богадельню для солдат, да, Первая мировая война будет, да, это была очень важная тема, важное дело, вот, она занималась благотворительностью, да, она действительно творила множество добрых дел и многое сделала на ниве просвещения. Недавно попалась публикация в дореволюционной газете, и, что интересно, там про старую Потловку говорится так, что вот действительно здесь кипит творческая жизнь, образование, просвещение, да, все это созидается, и это реальные дела, в отличие от пустого звона, который в Ясной Поляне. То есть меня удивило, но это действительно так вот пишут свидетели. Мы, конечно, всегда вспоминается там школа Лев Толстой, Ясная Поляна, но вот современники, да, которые приезжали, смотрели, их настолько впечатляла эта деятельность, что им начинало казаться, ну, что это, может, так и было, кстати, да, все-таки три школы.
Ну, вот именно, после того, как мы узнаем о том, что есть богадельня для старых увечных солдат три школы, слово «казаться» должно застывать на устах. И более того, она ведь и хозяйка была знаменитая, разводила орловских рысаков, эту породу лошадей знаменитую в России, разводила овец с какой-то особенно тонкой шерстью, не так ли?
Да, и вот эту шерсть она поставляла во Францию, да, то есть Франция закупала старые Потловки себе вот шерсть для дальше производств. Вот, школа, опять же, это не какие-то обычные школы, где лишь бы научиться грамоте читать, писать. Например, школа, где мальчики учились, у них был еще такой потешный полк, и настолько у них замечательно все получалось, что их представляли императору Николаю II, они участвовали в мероприятиях, смотре, выезжали. То есть, мне кажется, тоже яркие события, да, вот этого времени. Вот, но несправедливо, что мало слышно, да, вот сейчас мы только-только узнаем, ну, да, материалы появляются, такое получается забвение, да, у нас.
Ну, в очень значительной степени это, конечно, связано с советским периодом, то есть для советского общества, но, может быть, кроме последних там 2-3 десятилетий, все-таки усадебная жизнь – это либо классическая литература, либо проклятое прошлое, старорежимные обычаи. И, скажем так, ну, очень трудно связать усадьбы, то есть гнезда дворянской жизни с жизнью народной, ведь для нее это были центры. И очень многое зависело от того, каков помещик. Здесь он в усадьбе, живет он в Петербурге, живет он во Франции. Хочет ли он что-то доброе сделать? Или он просто хочет тратить деньги? И, конечно, такие люди, как Рихтер, они преображали российское село, давали ему чрезвычайно много. Однако, ну вот как ты их помянешь добрым словом в 20-е годы? В 40-е? Да даже в 50-е? Пойди, открой рот, что с тобой будет?
Да, и дистанции с народом уже не было вот у этих помещиков. Вот простой пример. У Рихтера была дочка Аленька, и она ходила в ту самую школу для девочек, училась с крестьянскими девочками, с ними дружила, готовила им подарки на Рождество. Вот, то есть они общались, да, это было уже одно общество, да, что помещик, что его крестьяне. Вот все участвовали, были втянуты в эту жизнь.
То есть, в принципе, помещик-то знал свой родной народ, из которого он вырос, в большинстве случаев лучше, чем представители новой власти, которые приедут на село управлять им в те же самые 30-е годы. Действительно, разрыва никакого не было. И еще одна очень важная вещь. Все-таки в большинстве случаев помещик христианин православный, и он разделяет веру со своим народом. Вот я помянул Константина Николаевича Леонтьева. А он рассказывает то, что он ходил в те же самые церкви, в которые ходили крестьяне, принадлежал к тому же самому приходу, и никакого разрыва не было. Это вы абсолютно правы. Ну вот, насколько я понимаю, после революции судьба этих усадеб была не из счастливых. И мы особую песню запоем о том, что с ними сделали после 1917 года, а пока остановимся на светлом и добром. Итак, Надежда Михайловна Рихтер, она не только благотворитель и просветитель, не только хорошая хозяйка, но еще и храмоздатель. Вы уже помянули о том, что у нее была дочка Алла, и с судьбой этой дочки связана красивая, хоть и печальная история.
Дочка Алла, или Алень, как еще звали в семье, вот она родилась в 90-х годах, в конце 19 века, такой долгожданный ребенок, и действительно ее воспитывали, ходила она, училась с девочками, дружила с сельской школы. Вот. Но далее начинается эпидемия дифтерии, занятия прекращаются, вот, каждый дома сидит, это очень быстро, где-то с ноября уже. Вот, и девочка узнает, что некоторые ее подруги умерли от эпидемии. Вот, у нее наступает какое-то такое особое состояние, настроение, вот эти все вспоминания, что девочка даже своей маме рассказывает сны, да, из которых видно, что она как будто бы в другой мир скоро перейдет. Вот, но пока что девочка была здоровая, вдруг, ближе к Рождеству, она заболела, вот, и она умирает. Вот от эпидемии, она заразилась, вот инфекцией тоже, дифтерия. В общем, все, это страшная, такая трагедия, катастрофа для семьи, где это единственный ребенок, любимый ребенок. Причем они вспоминают, что она очень трогательно готовила всем подарки девочкам, и она с Олой прощалась. Вот. Ей было, лет 5, этой девочке. И далее, когда гроб стоял в зале, несколько дней, это начались морозы, снежная зима, и вдруг в одной из комнат, в комнате Надежды Михайловны Рихтер, ее мамы, на окне проступает изображение Богородицы. Ну, иней, окно было покрыто инеем, но вот этот иней складывается в такой узор, что четко виден лик Богородицы. Это было однозначное чудо. Все домочадцы подходят, смотрят на окно, и вот это изображение, оно держалось часа 4. Вот, потом оно растаяло, и струйки стекли, к подоконнику. Вот, после этого, девочку похоронили, а вот куда выходило окно и где проявилась Богородица, на этой стороне стали воздвигать храм. Храм святой Аллы, в честь покровителя девочки.
Святой Аллы Готской,
святая Алла Готская. Вот такой храм, и в нем подчеркивалось такое некое детское, потому что это память о смерти девочки тоже, поэтому он предполагался, что это будет очень радостный, светлый храм, там, где будет хорошо детям, чтобы что-то внести такое детское начало, праздничное начало в оформление храма, там внутри росписи, конечно, помним сюжет Евангелия «Христос и дети», такой был один из ключевых сюжетов, вот. Ну и она всегда, потом ее мама, девочкам, вообще детям помогала, приглашала, они ходили в храм, учились, вот, пели. То есть вот этот храм, вот такая история, он появился, храм святой Аллы, причем это на данный момент единственный в мире храм святой Аллы, то есть отдельно в честь Аллы Готской храма нету.
Когда он был выстроен?
Ну, получается, 1901 год.
То есть это последнее царствование, и построили его, помнится, в русском стиле, с украшениями резными.
Он именно был очень нарядный, чтобы подчеркнуть детское, что это для детей.
Порадовать
радостные,
детей.
Радостный, детский мир, он более светлый, немножко игрушечный такой, нарядный.
Ну что ж, мне перед тем, как на русские усадьбы опустится тьма, хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прощаемся с вами, чтобы буквально через минуту продолжить наш разговор в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».